Каждый день это новая жизнь, и лучше начинать ее во всеоружии. Мы расскажем вам о том, чем будет жить Крым сегодня. Оперативные новости и анонсы, интересные гости и комментарии от экспертов. С нами вы начинаете день подготовленными.
8:03. Всем доброго утра. Желает радио «Спутник» в Крыму. Микрофон обозреватель Светлана Разина. И мы начинаем наш прямой эфир. Я напоминаю, слушать можно радио «Спутник» в Крыму не только в FM-диапазоне, но и в онлайн-режиме на сайте РИА Новости Крым. Ведется круглосуточная интернет-трансляция. Здесь же и свежая лента новостей. На календаре вторник, 17 октября. Начинается новый день. Вместе с ним и новые интересные темы. Мы движемся дальше.
Что значат новости? Как события дня влияют на каждого из нас? «Спутник» в Крыму. Это ваш радиомост с миром.
И несмотря на то, что на календаре еще октябрь, но исходя из утверждения «Готовься, не лето», мы уже сегодня будем говорить о формировании крымского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. По какому принципу будет происходить формирование и какую роль в этом процессе играет Счетная палата Республики Крым, пообщаемся с гостями в нашей студии. Доброе утро, говорю с удовольствием, я заместителю председателя Счетной палаты Республики Крым Алексею Тихомирову. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Светлана. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И доброе утро. Тоже с удовольствием желаю начальнику инспекции экспертной аналитики Ане Макаровой. Анна Сергеевна, приветствую вас.
Доброе осеннее утро, уважаемые радиослушатели, Светлана.
Да, вот уже начали с того, что осень, но не за горами у нас день принятия крымского бюджета. И давайте вот именно с этой темы и начнем. У нас в эфире достаточно времени, поэтому, я думаю, мы успеем обсудить и деятельность Счетной палаты. Но хотелось бы сразу с бюджета. Насколько я знаю, есть новшества, да, вот расскажите, как будет собран бюджет республики на 2018 год, какие новшества будут применяться, ну и самое главное, как вот здесь Счетная палата будет все это контролировать и участвовать в процессе.
Действительно, в этом году формируется бюджет уже не на один год, а на три года. В Российской Федерации такой бюджет уже не первый раз принимается. И для чего он нужен в первую очередь? Конечно, у нас будет формироваться именно на плановый 18-й год и плановый период 19-20. Для чего? Для того, чтобы при формировании была определенная стратегия этого бюджета, чтобы те, кто формирует бюджет, могли закладывать именно те приоритетные направления развития, чтобы понимали не только то, что будут делать в следующем году, а и видели свою перспективу на следующие минимум 2 года.
Конечно. Мы вот таким образом уже еще одним шагом интегрируем в такую финансовую бюджетную систему Российской Федерации, федеральную.
Абсолютно точно. Эта система применяется уже в Российской Федерации, как я сказал, не первый год. При планировании применяется такой программно-целевой метод бюджетирования. Что делает Счетная палата? Ну, непосредственно при формировании бюджета на этот период, конечно, она бюджетом Крыма непосредственно не занимается формированием. Она формирует свой бюджет как ГРБС. А вот затем уже, когда сформирован проект бюджета, этот проект поступает к нам на экспертизу. И, конечно, Счетная палата Республики Крым, как и другие контрольно-счетные органы Российской Федерации, это и муниципального уровня, и уровня субъектов, и уровня Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации. Все мы, конечно, приступаем к работе по проведению этой экспертизы проекта бюджета, для того, чтобы затем его могли принять законодательные органы соответствующего субъекта или муниципального органа.
Тогда давайте поговорим вот об основных параметрах. Вы сейчас сказали о проведении экспертиз. Какие параметры основные вообще для вас важны и на какие вы обращаете внимание?
Ну, как я уже сказал, что, конечно, метод формирования именно программно-целевой, поэтому в первую очередь мы обращаем внимание на те программы, которые закладываются для исполнения бюджета. На сегодняшний день предполагается прямая взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования, исходя из тех приоритетов, которые установила государственная политика Российской Федерации субъектов соответствующих или муниципальной политики соответствующего муниципального региона. Поэтому, ну, какой акцент мы делаем при проведении мероприятий, это, конечно же, мы осуществляем предварительный контроль тех госпрограмм, которые к нам поступают, а также тех изменений, которые вносятся в эти госпрограммы. Что хотелось бы отметить? Конечно, такое ощущение в последнее время мы испытываем, что деятельность по планированию осуществляется людьми порой по остаточному принципу, когда основные профессиональные кадры задействованы в непосредственной работе, в непосредственном исполнении тех функций, которые возложены на определенные органы, а планирование отдается людям, которые
некомпетентны.
Пожалуйста.
Это, по сути, с чем сталкиваетесь, это с тем, что просто человек не знает, как действовать, и из-за этого получаются ошибки.
Да, порой просто новички, порой те люди, которые не понимают суть процесса и не знают, чего же ожидать, чего нужно, что хотят добиться теми или иными методами работы. И, конечно, в этом случае мы сталкиваемся с тем, что люди не могут просто объяснить, почему поставлены те или иные цифры, почему поставлены те или иные приоритеты при достижении результатов программы. Очень большое количество арифметических ошибок, очень большое количество различных лингвистических ошибок при чтении программ.
Вы даже еще и лингвистику проверяете.
Конечно, но все-таки никто не отменял, что русский язык, никто не отменял другие языки, но мы должны понимать, что программа должна быть составлена не только профессионально, но еще и грамотно.
Грамотно во всех смыслах этого слова, да, и финансово грамотно.
Да, финансово грамотно, это, конечно же, при проверке финансовой грамотности мы проверяем именно в первую очередь финансово-экономическое обоснование. Что такое финансово-экономическое обоснование? Это, ну, каждый должен понимать, когда идет приобретать ту или иную услугу, хочет приобрести тот или иной товар в магазине, он понимает, осознает, это мне нужно. Он раскладывает, говорит, я готов это приобрести за такую-то цену, это мне нужно для того-то, того-то, того-то. Когда мы читаем финансово-экономические обоснования, которые представляют некоторые органы власти или структуры, мы понимаем, что человек не понимает вообще, для чего он осуществляет ту или иную, планирует ту или иную закупку. Да. Порой подкладываются под финансово-экономическое обоснование коммерческие предложения или прайс-листы, а для чего этот прайс-лист положен, и просто подложенный прайс-лист, почему-то исполнитель считает, что это уже он финансово-экономически обосновал тот или иной процесс. Мы возвращаем такие предварительные поданные документы и говорим, уважаемые, пожалуйста, исправьте, нам нужно именно обосновать, не просто подложить какие-то бумаги, подложить прайс-листы, подложить счета, коммерческие предложения, а именно обосновать, зачем вам это нужно.
Слушайте, ну вот вы сейчас рассказываете, у меня ощущение, что какая-то халатность просто происходит не по вине каких-то недостатка знаний, да, а там, по нехватке времени, например, или просто по такому халатному отношению к работе. Ведь вы уже не первый год занимаетесь проверками. С 2014 года они активно проходят. И с 2014 года реализованы различные программы в Крыму. И уже за это время было проверено много предприятий, вынесено много решений. Вот что-то поменялось за данный период? Вы ощущаете изменения?
Нет, к сожалению, как раз вот только, условно говоря, с ноября прошлого года мы приступили к подобным проверкам. Почему? Потому что до этого не было нормативных актов, согласно которых исполнители программ передавали нам свои программы на именно экспертизу финансово-экономическую. И благодаря решению, да, благодаря тем действиям, которые предпринял и Сергей Валерьевич Аксенов, глава республики, появились эти нормативные акты, и на сегодняшний день именно мы можем повлиять на определенные моменты при планировании деятельности органов в Республике Крым. То есть нам поступают на экспертизу именно эти программы, мы их просматриваем, требуем устранения замечаний, и затем только они проходят на согласование Совета Министров.
Давайте с вами еще вернемся к финансово-экономической обоснованности. Очень интересно, вы рассказывали о том, как надо ее проводить. Но здесь обратим внимание на то, что все-таки есть особенности в каждой сфере по формированию таких обоснованностей. Как вы это учитываете?
Ну, конечно, и в каждой сфере есть свои особенности. Ну, например, если брать строительство, сегодня там применяется так называемый базисно-индексный метод, хотя есть еще и ресурсный, да, вот, то есть специалисты меня поймут, но что такое базисно-индексный? Вот, приводятся индексы 2001 года, которые были сформированы в 2001 году, когда, конечно, были совсем другие материалы использовались, когда совсем другие были машины, механизмы, когда соотношение трудового потенциала, то есть оплаты трудового потенциала к материалам составляло совсем другие пропорции.
Это же все устарело.
Да, все устарело, но мы просто применяем сегодня коэффициенты. Берем цены 2001 года, умножаем на соответствующие какие-то коэффициенты и получаем определенную стоимость. Ясное дело, что эта стоимость, все это осознают, эта стоимость может быть или завышенная, или может быть заниженная, потому что, ну, слишком много уже времени прошло, и много воды утекло, что называется. Что сейчас делается? С 1 января 2018 года планируется внедрение именно ресурсного метода, когда понимаешь, что нужно затратить такие-то ресурсы, как трудовые ресурсы, так и материальные ресурсы, ресурсы механизмов, машин, и есть на это все на сегодняшняя ценовая политика. Есть какие-то определенные ценовые нормативы, они сегодня сформированы, есть информационная база, благодаря, конечно, тому, что очень широко применяется везде интернет. Мы сегодня можем кликом клавиши найти те или иные предложения на тот или иной товар, на ту или иную рабочую силу, на тот или иной механизм и поставить его, соответственно, в ту строчку для того, чтобы сформировать нам какие стоимости должно стоить то или иное предложение.
Получается, что применение ресурсного метода будет более прозрачным?
Конечно. Ну, во-первых, будет создаваться целая федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве, и, соответственно, будет применяться мониторинг цен строительства, вот, как я говорю, именно на уровне государства. И, конечно, будет значительно все более прозрачно и объективно.
Вот мы, наверное, не зря с вами в пример привели именно строительную отрасль, потому что строительный бум наблюдается в Крыму. Сейчас очень много объектов строится и по федеральной целевой программе. Если можно, буквально несколько слов. Какую вы проводите оценку эффективности средств, полученных по ФЦП?
Именно сейчас проводится у нас экспертно-аналитическое мероприятие по закупкам на финансовые ресурсы, полученные в рамках ФЦП. Конечно, мы обращаем в первую очередь внимание фактически на те самые элементы, про которые я только что перед этим говорил. Это на закупку товарно-материальных ценностей, на закупку ресурсов, связанных с машинами и механизмами, потому что когда осуществляется закупочная деятельность в том самом процессе, ну, участвовать мы не можем. То есть мы не контролируем именно саму закупку. А вот результаты закупок...
Да, вы уже по факту контролируете.
Да, и результаты того, как применяются закупленные ресурсы, здесь мы как раз можем проверить, проанализировать и сказать, а нужно ли было это закупать, а эффективно ли потом это используется, эффективно ли закуплено. И здесь, конечно же, мы можем провести определенный анализ. Сейчас мы запрашиваем документы, в том числе для контроля по таким федеральным программам, как Таврида. Мы ее будем полностью контролировать, анализировать и проверять, в том числе исполнение самой этой работы.
Ну, наверное, здесь надо сделать оговорку, несмотря на то, что мы говорим о средствах федеральной целевой программы, контролируете вы республиканскую часть финансов, правильно?
Конечно. Счетная палата Республики Крым контролирует деньги, полученные именно через республиканский бюджет. Это наша основа у нас.
Большая часть средств через республиканский бюджет идет?
Через республиканский бюджет будет идти львиная доля финансовых ресурсов. Даже вот у нас громко, как бы, ну и оно и правильно называется, федеральная целевая программа именно развития Республики Крым и сил города Севастополя. И действительно, деньги идут именно из федерального центра, большинство, но большинство этих финансовых ресурсов идет именно через бюджеты, соответственно, или города Севастополя, или Республики Крым. И поэтому все, что проходит через бюджет Республики Крым, даже независимо от их природы происхождения, что они пришли из федерального центра, все равно мы будем проверять, и мы обязаны их будем проверить.
Спасибо.
Еще хотел бы отметить, вот когда формируются программы, конечно, еще один из таких факторов, я вот сказал про строительство, но хотелось бы обратить еще внимание, что когда применяется то же самое финансово-экономическое обоснование, например, в рекламной деятельности. Да, мы столкнулись, ну, вроде бы с таким вопиющим фактом, когда один из органов власти, формируя финансово-экономическое обоснование, предоставил документы, которые были связаны с городом Москвой. Вот все понимают, что рекламные билборды в Крыму стоят значительно меньше, чем в столице государства. Но почему-то обосновывая ту или иную закупку, которую, и те финансовые ресурсы, которые необходимо им выделить, они почему-то прикладывают покупку рекламного продукта для города Москвы. Это, конечно, мы тоже обращаем внимание на это, подмечаем и делаем свои заключения по этому поводу.
Вот если сейчас уже затронули рекламную деятельность, да, давайте тогда дальше продолжим. Если такие случаи, когда они случаются, вот ваши дальнейшие действия, с кем далее вы начинаете сотрудничать? Сразу со Следственным комитетом?
Нет.
Или каков процесс?
Нет, замечательно, что мы... замечательно, что мы это выявляем на процессе еще формирования программы. То есть еще не потрачены деньги, не потрачены никакие ресурсы. Это вот единственное, потрачены ресурсы и потрачено самое главное время на сбор этих материалов. Это как раз те самые программы, которые нам предоставили. Мы смотрим, анализируем их и говорим: уважаемые исполнители, вы предоставили документы, которые, ну, не соответствуют ни сегодняшнему дню, не соответствуют нашей территории. Поэтому, пожалуйста...
Даете еще шанс исправить все.
Конечно, они это исправляют.
Ну, это тоже, мне кажется, важно. Сейчас многие только учатся, поэтому вот такие наставления довольно-таки важны, как мы говорим, это опыт приобретенный. Научно-исследовательские институты, также вот какие-то научные подходы к разработке тех проектов, это тоже очень такой один из важных шагов при реализации той или иной программы. Давайте еще эту сторону с вами обсудим.
Конечно, научно-исследовательская деятельность, она важна везде, и мы обращаемся в том числе за помощью к экспертам, к научным деятелям. Но когда подменяется само понятие научно-исследовательская деятельность и выполнение каких-то исполнительских моментов, здесь мы обращаем на это внимание. Это я сейчас говорю про моменты, отмеченные Счетной палатой, когда вроде бы как научно-исследовательский продукт подменяется вместо госпрограммы. К нам поступают госпрограммы, которые разрабатывали не сами министерства и ведомства, а разрабатывали сторонние организации, некоторые якобы научно-исследовательские институты. Но действительно в министерствах и ведомствах...
Это нельзя делать?
Никто не запрещает непосредственно это делать. Но на самом деле министерство на то и имеет специалистов, ведущих специалистов, главных специалистов и прочих специалистов, которые должны понимать
не
суть работы.
Не заказывать эту работу,
да,
а делать ее
сами. Сами планировать свою деятельность. Должны, они могут проконсультироваться, но они должны выполнить сам продукт и предоставить его, соответственно, на утверждение в Совет Министров, к нам на экспертизу, и должны понимать, что это за продукт. Они должны понимать свою деятельность. Они могут проконсультироваться, но не выполнить эту программу где-то. Это наше четкое понимание, потому что это именно их продукты, и им потом с ним работать. А так получается, что они заказывают где-то в институтах. Этот институт, мы пока еще не сталкивались, но по опыту других субъектов и по информации есть тоже других субъектов федерации, что эти институты производят эти работы, закладывают в том числе потом не только свою наценку, а закладывают туда пункты, что надо выполнить в процессе там через год, через два такие-то работы. И эти работы, как по существу потом оказывается, может выполнить сам только этот институт или какая-то структура, аффилированная с этим институтом.
То есть свой интерес, конечно, там может учитываться.
Абсолютно точно. А мы же понимаем, что денег на самом деле не так много, и денег всегда не хватает, и только именно правильное планирование может потом в последующем привести к правильным результатам при экономном расходовании средств.
Как много входит в вашу сферу деятельности? Не только финансовая часть, но еще и контролируете компетентность сотрудников тех или иных органов. А сотрудников-то где брать? Сейчас есть? Действительно вы по результатам проверки что можете сказать? Острая необходимость у предприятий в хороших специалистах, в хороших кадрах? Или сместились уже акценты, появились кадры?
Нет, специалистов всегда не хватает, всегда это и будет, и всегда кадровая политика как раз и стоит на том, чтобы совершенствовать уровень. Но нельзя забывать про то, что именно подготовке специалистов именно в Российской Федерации уделяется огромнейшее внимание. И ежегодно планируется довольно-таки немалое количество финансовых ресурсов на подготовку сотрудников. Я хочу обратить внимание, что действительно подготовка ведется, то есть проводятся семинары, проводятся тренинги, проводятся обучение на государственной службе. И проводятся именно по тем вопросам, которые как раз и необходимо совершенствовать в нашей государственной системе.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях представители Счетной палаты Республики Крым. Это Анна Макарова, начальник инспекции экспертной аналитики и заместитель председателя Счетной палаты Республики Крым Алексей Тихомиров. Вот во второй части уже нашего эфира с Анной Сергеевной мы обязательно обсудим не только госпрограммы, но и самое главное, какие еще задачи, кроме госпрограмм, стоят, потому что, да, Анна Сергеевна, правильно, экспертиза госпрограмм – это основное ваше направление.
Да, одно из.
Одно из. Давайте же во второй части обязательно перейдем, а пока послушаем новости, не переключайтесь.
Узнаем первыми. Делимся с вами. Самая актуальная и важная информация весь день на радио «Спутник» в Крыму.
8:33. Всем еще раз доброго утра. Желает радио «Спутник» в Крыму. И мы продолжаем беседу с гостями в студии. Это заместитель председателя Счетной палаты Республики Крым Алексей Тихомиров и начальник инспекции экспертной аналитики Анна Макарова. Анна Сергеевна, давайте продолжим то, что анонсировали. Мы с вами, и вот когда встречаемся, обсуждаем и экспертизу государственных программ. Вы этот вопрос активно контролируете, но кроме госпрограмм есть еще задачи, и у нас есть такие, даже не программы, а такие проекты приоритетные. Вот если можно, расскажите, в чем разница между госпрограммой и приоритетным проектом, и почему именно приоритетные проекты сегодня у нас на слуху больше.
Спасибо, Светлана, за вопрос. В краткосрочной перспективе в жизни республики у ряда министерств уже стоят эти задачи, является внедрение именно проектного управления в сферу планирования бюджетных ресурсов. Вот большой блок мы осветили, да, это экспертиза государственных программ и внесение изменений в них. Почему? Потому что все планирование у нас осуществляется посредством, как сказали уже, да, целевого финансирования. Большую сейчас роль играет приоритетное управление. Почему? Советом при президенте по стратегическому планированию и внедрению приоритетных проектов были утверждены, определены 11 приоритетных направлений, по которым должно ориентироваться как планирование, так и финансирование и достижение, соответственно, показателей. О чем это говорит? Это говорит о том, что на территории Российской Федерации есть 11 главных, да, социальных и экономически образующих таких направлений, под которые должны создаваться государственные программы и реализовываться уже внутри них проекты. Угу. Если говорить понятным языком, то отличие приоритетных проектов от тех самых государственных программ, о которых мы сейчас говорили, это является, наверное, ограниченность в ресурсах, как во временном формате, да, так и в финансовом обеспечении и в показателях, которые будут достигаться.
То если есть у приоритетного проекта есть определенный срок, есть своя стоимость определенная, и есть вот какие-то такие более четкие показатели.
Более четкие показатели и группа лиц, то есть команда, да, этого проектного офиса, которая отвечает за реализацию конкретного направления, то ли это там социальная сфера здравоохранения, образования, да, то ли это ипотека, арендное жилье, то есть в зависимости от того, какой приоритетный проект, какая цель его, подбирается команда узконаправленных специалистов, которые являются ответственными, что самое главное, отличие от государственной программы, что здесь четко распределена ответственность каждого специалиста, кто за какой параметр реализации этого проекта должен будет отвечать. Вот. Соответственно, это краткосрочный характер, допустим, как строительство какого-то определенного объекта. Да? Вот строительство детского садика можно расценивать как проект. Строительство там, трассы Таврида, да, федеральной, это проект, потому что он имеет конечные сроки реализации, определенные ресурсы и группу лиц, которые являются специалистами в этой сфере и отвечают за внедрение, за реализацию этого проекта. Сама государственная программа же может иметь какие-то более долгосрочные планы и, допустим, непрекращающийся характер, так касается это финансирования социальных выплат, это пенсии, государственные услуги и так далее.
Да, то есть здесь вот, мы, то есть, конечно, срок не можем установить.
Да, здесь не можем установить, поэтому это вот такие основные параметры, которые отличают, да, государственную программу от приоритетных проектов. Почему они сейчас внедряются? За рубежом практика проектного управления уже действуют очень давно. В принципе, можно говорить, что США, они в целом строят все свое бюджетирование на реализации данных проектов, за исключением, конечно же, социальных каких-то, да, выплат, которые у них имеют тоже постоянный характер. В Крыму у нас этот процесс запущен не так давно. Министерство экономического развития у нас ответственный исполнитель по организации проектного офиса, который будет координировать работу по приоритетным проектам. Из 11 вот приоритетных проектов, которые определены у нас советом при президенте, 6 будут связаны с субъектами, с финансированием субъектов, соответственно, в 6 приоритетных проектов, возможно, будет принимать участие Республика Крым.
Если можем мы какие-то хотя бы так для примера перечислить?
Сейчас в Крыму...
Это вы назвали трассу Таврида.
Ну, трасса Таврида является федеральным проектом. Да. То есть я привела его как пример о том, что нужно назвать его проектом как таковым приоритетным для нас, для Крыма. Если говорить о Крыме, в данный момент реализуется приоритетный проект «Комфортная городская среда». Цель этого проекта – это улучшение и качественное повышение уровня общедоступных мест пользования. Это внутридомовые территории, благоустройство, да, тротуаров, дорожек, парковых мест и зон. И то, что касается подъездных всех ремонтов, в том числе капитальных. Задействованы у нас в настоящий момент 16 муниципальных образований в финансировании. Между ними распределена сумма 403,3 миллиона рублей.
Из которых 200 на Симферополь, да, выделены?
Да, да, остальные распределены по прочим муниципальным образованиям. Счетная палата Крыма в данный момент осуществляет уже мониторинг и реализации и хода данного проекта для того, чтобы предупредить основные нарушения, которые могут возникать в ходе реализации этого проекта. Это первый опыт у нас здесь, в Крыму, по реализации, по достижению показателей этого приоритетного проекта. Ответственным является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. И результаты мониторинга будем представлять руководству Республики для рекомендаций.
Но давайте еще о преимуществах приоритетных проектов. Вот насколько они эффективны и почему они так сейчас активно стали использоваться?
Если говорить...
Вот какая, да, в них выгода, скажем так, для населения?
Для населения, наверное, скорее, может, населению и не так важно посредством проектного управления или государственной программы будет реализовываться тот или иной проект. Наверное, важен конечный результат, да, а также протекание этого процесса, какое влияние оно оказывает на общественность. Здесь больше преимущества можно рассматривать в ключе управления этой проектной деятельностью и осуществления ею как таковой. Потому что проектное управление предполагает, что, как я уже сказала, это узконаправленность, конкретная созданная команда под проект, что позволяет нам, первое, это уже получить специалистов, которые смогут нам конструктивно и компетентно оказать ту или иную консультацию, а также помочь внедрить этот приоритетный проект. Второе, это мы сможем распределить ответственность между этими исполнителями приоритетного проекта. Также легче определить стоимость этого проекта, когда этот проект полностью локально, мы видим его целиком. Когда он не распланирован по множеству программ, и собрать его практически потом уже, когда осуществляешь контроль после, очень сложно. Ну и, конечно, это легче управлять командой, наверное, одной, которая локально создана.
Опять, наверное, мы приходим, как с Алексеем Николаевичем говорили, к прозрачности. Вот она здесь ключевая.
Конечно, это одно из ключевых отличий.
И тогда давайте еще один момент поясним. Вы упомянули проект «Комфортная городская среда». Вот те самые 403 миллиона рублей, которые выделены для 16 муниципальных образований в Республике Крым. Программа, она рассчитана до 2021 года. Но вот эти 403 миллиона, они рассчитаны до конца 2017-го, правильно я понимаю?
403,3 миллиона рублей, о которых мы с вами говорим, они реализуются в данный момент.
В данный момент, в этом году.
Да, в республиканской программе. Одно из требований федерального законодательства – иметь в каждом субъекте, кто участвует в подобных мероприятиях, приоритетных проектах, программу до 2022 года.
Ну, то есть на всех этапах, я вот сейчас подвожу к тому, что счетная палата на всех этапах до 2021 года будет вести контроль эффективного распределения этих средств.
До 22-го даже года.
До 22-го, да.
Потому что программа уже принята, разрабатывала МинЖКХ, они также на экспертизу нам предоставляли ее, зная, что Минэкономразвитие принимало активное участие тоже и в экспертизе этой программы. Поэтому мы постарались туда вложить все индикаторы требования, которые будут отвечать приоритетным направлениям для того, чтобы действительно получать финансирование, получать максимальный результат от расходования этих средств. Поэтому, конечно, до 2022 года будем осуществлять контроль.
Спасибо. У меня есть еще вопрос о насущном. Вот на повестке дня сегодня. Какие основные поручения руководства Республики Крым для Счетной палаты являются приоритетными, раз уж мы заговорили о приоритетных направлениях?
Уважаемые радиослушатели, ну, Счетная палата осуществляет свою деятельность в основном в плановом режиме, и этот план опубликован и на сайте Счетной палаты. Но, конечно, поступают и поручения, обращения от руководства республики, и работа по этим поручениям является тоже приоритетным направлением в деятельности Счетной палаты. На сегодняшний день по поручениям главы республики мы осуществляем деятельность по проверке ГУПа Центра энергосбережения и энергоэффективности. Мы сегодня также проверяем ваших, наверное, коллег из входящих в сферу управления Министерства информационной политики. По поручению именно уже председателя Государственного совета Владимира Андреевича Константинова, мы сегодня проверяем эффективность деятельности ГУПов Республики Крым вообще в целом, а также проверяем эффективность использования финансовых ресурсов, выделенных Министерству курортов и туризмов на его деятельность. Ну и в самое ближайшее время мы приступим к проверке муниципального округа города Симферополя. У нас планируется совместная проверка совместно со счетной палатой, контрольно-счетной палатой города Симферополя на основании поручения председателя и также на основании соглашения о взаимодействии между нашими палатами.
То есть, Алексей Николаевич, давайте так вот я, наверное, более просто резюмирую. Будете проверять администрацию Симферополя, но мы знаем, что сейчас у нас новый глава администрации. То есть, эта проверка будет касаться деятельности предыдущей администрации. Правильно я поняла?
Да, конечно же. И наша главная цель – это выявить проблемные провальные точки, которые были в деятельности прежнего руководства, установить причины, которые были, которые повлекли к возникновению этих проблем при управлении муниципальным образованием. Кроме этого, конечно, мы будем проводить анализ эффективности расходования бюджетных средств на деятельность в городе Симферополе, а также использование муниципального имущества, потому что как используется муниципальное имущество, как оно сдается в аренду, как поступают финансовые ресурсы за эту аренду, как оформлено в первую очередь муниципальное имущество, все ли оно оформлено и действительно ли ставится на все виды кадастрового учета. На это мы будем обращать внимание. Без оформления документов на имущество, соответственно, никто не может сдать в аренду. Не может сдать в аренду – это как снежный ком, и, соответственно, не поступать арендная плата не может, ни развития в городе никакого не будет происходить, потому что все-таки на муниципальном имуществе также должно происходить и определенное развитие самого города.
Если будут выявлены нарушения, администрация поменялась, сейчас у нас новый мэр Симферополя, кому будет ответственность применяться?
Не, ну, конечно, это будет к предыдущим власти, но наша главная задача не столько наказать...
инструкцию, да, для нового руководителя, да?
Наша главная задача – выработка рекомендаций. Мы не столько карательный орган, мы не надзорный орган, мы орган,
вас
который...
Вас все боятся при этом, Алексей Николаевич.
Да, который... А потому что мы... Все поднимаем наверх. Мы орган, который действует гласно и открыто.
Все и результаты, потом на сайте.
Да, все результаты нашей деятельности однозначно публикуются затем на сайте. Uh-huh. Вот этого и боятся нашей открытости, потому что вся информация будет однозначно опубликована. Ну и, конечно же, мы, наша задача выработать именно те рекомендации по устранению нарушений и, соответственно, рекомендации по совершенствованию работы этого органа администрации города Симферополя, дать рекомендации по направлениям развитию города для нового руководителя города.
Администрацию Симферополя Счетная палата не проверяла ваши еще? Или проверки были, но Счетная палата именно города Симферополя?
Да, конечно, контрольно-счетная палата города Симферополя, которая создана именно городским советом Симферополя, она занимается постоянным контролем за деятельностью администрации города Симферополя.
Ее работы какие-то будут учтены при вашей нынешней уже проверке?
Конечно. Ну и в первую очередь, как я вот уже сказал, мы будем проверять совместно. Это самое первая наша задача проверять совместно, потому что они работают на месте, они знают тонкости муниципальных, муниципального образования, и в слаженной работе с ними мы, конечно, добьемся результата.
На прошлой неделе министр финансов Крыма Ирина Кивико обратила внимание государственных распределителей бюджетных средств на вопросы организации и осуществления финансового внутриведомственного контроля и аудита. Вот давайте еще этот момент прокомментируем. Насколько я знаю, он тоже немаловажен.
Большое спасибо Ирине Валерьевне Кивико, действительно, за то, что она поднимает этот вопрос на столь высокий уровень, потому что именно внутренний контроль, внутренний аудит способен останавливать своевременно те или иные нарушения. Я вот скажу, в первую очередь, как говорится, смотри всегда на себя. В 2014 году была создана Счетная палата Республики Крым, и одним из первых решений председателя Счетной палаты Анатолия Анатольевича Заиченко были вопросы, связанные с установлением ответственных людей за внутренний контроль, за внутренний аудит внутри нашего органа, нашего ГРБС. И, конечно же, это на тот момент фактически не был потрачен еще ни один рубль, но уже были ответственные лица. И когда мы приходим с проверками на предприятия, в организации, в учреждения, в министерства, ведомства, и видим, что там нету ответственных лиц, которые, а эти органы, эти предприятия уже проработали годы, и никто не отвечает за финансы, это для нас один из показателей отсутствия вообще какого-то внутреннего контроля. Поэтому в любом случае Счетная палата Республики Крым еще раз напоминает всем руководителям органов власти, что вам необходимо организовывать контроль, который будет и профилактической, и оперативной мерой по устранению нарушений. Мы в любом случае при проверке будем обращать на это особое внимание.
И давайте еще к одной теме очень интересной. У вас на сайте, я не знаю, кто Анна Сергеевна, вы на себя возьмете ответственность прокомментировать, или Алексей Николаевич, есть новость об участии руководства Счетной палаты в открытии Крымского отделения Изборского клуба. Расскажите, что это за клуб, что за организация и почему именно Счетная палата там принимает участие?
Ну, наверное, все-таки я расскажу. Давайте. Потому что я принимал непосредственное участие. Это была крайняя суббота сентября, 30 сентября.
Вы
действительно.
По-модному, крайняя суббота.
Да. Я из авиаторов, авиаторы...
А, тогда все вопрос снимается, у вас там свои,
да? Да, поэтому... В субботний день мы приняли участие с руководителем, с Анатолием Анатольевичем, участие в этом мероприятии. Что такое Изборский клуб? Он, конечно, создался совсем недавно, это в 2012 году в городе Изборск Псковской области. Инициаторы клуба – это известные политики, мыслители, общественные деятели. Именно такой государственно-патриотической направленности. И, соответственно, конечно, люди, которые там присутствовали, это были абсолютно разные на этом мероприятии. Но тема одна – это государственно-патриотическое воспитание. Председатель клуба – это Александр Проханов. Входят в него, соответственно, вот есть и, что называется, как говорится, от социалистов и советских патриотов до монархистов и консерваторов, то есть все, кто угодно.
А почему Счетная палата решила?
Почему Счетная палата, опять же, возвращаясь? Но мы в любом случае не только государственные чиновники, да, не только государственные работники, мы в то же время еще являемся и гражданами. И поэтому занимать активную жизненную позицию в жизни общества, в жизни Крыма мы будем всегда. Мы и раньше были депутатами в свое время и Государственного совета, и города Феодосии. Почему, наверное, в Феодосии мы оказались и на этом мероприятии. Это было мероприятие, посвящено созданию именно крымского отделения Изборского клуба. А тема основная и такая символическая тема этого мероприятия – это Крымский мост как путь к крымской мечте.
И в прямом, и в переносном.
Да, в прямом и переносном. Мы, потому что, находясь здесь сегодня на полуострове, мы поняли, что это фактически уже остров. И нам нужен тот инструмент, которым мы соединимся действительно с материком. Но это наше видение. А видение всей России в том числе, это они смотрят и с обратной стороны. Они смотрят, а давайте соединим себя с Крымом. И вот это вот единение, вот это вот такое, с одной стороны, идеологическое, с другой стороны, такое патриотическое, было как раз в теме вот этого мероприятия, которое происходило.
Каким пришли? Все-таки интеграция Крыма уже полностью завершена в состав Российской Федерации?
Интеграция, вы знаете, то, что она завершается, и она, это еще длительный процесс, это не процесс одного дня, и как даже работая в счетной палате и видя все процессы формирования финансовых ресурсов, мы говорим, что еще до конца не достигнуто совершенство в вопросах финансовой дисциплины и приведения к стандартам российского учета, скажем так, потому что даже проверяя, вот мы говорили сегодня про Крымэнерго, такая маленькая деталь, что еще до прошлого года и в начале этого года бухгалтерский учет в Крымэнерго осуществлялся, например, по стандартам украинского периода. Казалось бы, мы уже давно находимся в Российской Федерации, а введение бухгалтерского учета велось по тем стандартам. Угу. Поэтому
все это было выявлено при проверке.
Да, вот еще по чуть-чуть, но мы прямыми шагами идем вперед к полной интеграции в российское и правовое поле, и экономическое поле. Но общественность наша уже полностью находится в этом пространстве.
Ну, я так понимаю, заседание было первое в Феодосии, но не завершающее. Еще будут заседания в Крыму, будете участвовать активно.
Да, и будем участвовать, и это, как я сказал, это сформировалось крымское отделение. То есть, как жители Крыма, мы теперь можем постоянно принимать участие в заседании этого клуба.
Спасибо большое, и у нас еще есть несколько минут до завершения эфира. Если можно, раз уж коснулись темы Крымэнерго, давайте буквально в нескольких словах. Завершилась проверка, вот помимо уже вышесказанного относительно того, что не все специалисты по нормативам действующих на сегодняшний день в Крыму работали. Что еще было выявлено?
Ну, основной вопрос, который ставился во главу угла у нас, это потери. Потери в электросетях, большие они, небольшие, как уже было и в средствах массовой информации сказано, по результатам нашей проверки было выявлено, что потери в энергосетях Республики Крым, в принципе, не превышают нормативные потери, которые установлены на территории Российской Федерации. Да, они большие, фактически около 15% электроэнергии теряется. В среднем в Российской Федерации теряется от 18 до 19%, то есть почти каждый пятый рубль, полученный за электроэнергию, он уходит, он теряется в сетях. Но кто в этом виновен, и то ли это технологические потери, то ли это потери, связанные с хищением электроэнергии, это была главная задача разобраться. Счетная палата констатирует факт, что действительно основная доля – это технологические потери, и отмечает, что именно Крымэнерго в своей деятельности довольно-таки неплохо организовала контроль за всеми несанкционированными присоединениями. Вот, правда, сбор финансовых штрафов за это осуществляло довольно-таки плохо. Из почти миллиарда начисленных штрафов за несанкционированное подключение только около 69 миллионов собрало, то есть около 7%.
Уже завершается наше время. Я вас благодарю за беседу. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Заместитель председателя Счетной палаты Республики Крым Алексей Тихомиров и начальник инспекции экспертной аналитики Анна Макарова были у нас сегодня в гостях. Благодарю вас за беседу. Хорошего дня.
Спасибо за внимание.
Хорошего дня.
Новости, аналитика, эмоции. На радио «Спутник» в Крыму.